Иван Сергеевич Тургенев и Яков Пасынков. Дело было в Петербурге, зимой, первый день Масленицы. Меня пригласил к себе обедать один мой пансионский товарищ, слывший в молодости за красную девицу и оказавшийся впоследствии человеком вовсе не застенчивым. Он уже теперь умер, как большая часть моих товарищей. Кроме меня обещали прийти к обеду некто Константин Александрович Асанов, да еще одна тогдашняя литературная знаменитость. Литературная знаменитость заставила себя подождать и прислала, наконец, записку, что не будет, а на место ее явился маленький белокурый господин, один из тех вечно незваных гостей, которыми Петербург изобилует. Обед продолжался долго, хозяин не жалел вин, и наши головы понемногу разгорячились. Все, что каждый из нас таил у себя на душе, а кто не таит чего-нибудь на душе, выступило наружу. Лицо хозяина внезапно потеряло свое стыдливое и сдержанное выражение. Глаза его нагло заблистали, и пошлая усмешка скривила его губы. Белокурый господин смеялся как-то дрянно, с глупым визгом. Но Асанов больше всех удивил меня. Этот человек всегда отличался чувством приличия, а тут начал вдруг проводить рукой по лбу, ломаться, хвастаться своими связями, беспрестанно упоминать о каком-то дядюшке своем, очень важном человеке. Я решительно не узнавал его. Он явно подтрунивал над нами. Он чуть не брезгал нашим обществом. Нахальство Асанова меня рассердило. «Послушайте», — сказал я ему, — «если мы так ничтожны в ваших глазах, ступайте к вашему знатному дядюшке. Но, может быть, он вас не пускает к себе?» Асанов ничего мне не ответил и продолжал проводить рукой по лбу. «И что это за люди?» — говорил он опять. «Ведь ни в одном порядочном обществе не бывают, ни с одной порядочной женщиной не знакомы. А у меня тут...» — воскликнул он, проворно вытащив из бокового кармана бумажник и стуча по нему рукой. «Целый пук писем от такой девушки, какой в целом мире не найдешь подобной!» Хозяин и белокурый господин не обратили внимания на последние слова Асанова. Они оба держали друг друга за пуговицу и оба что-то рассказывали, но я навострил уши. «Вот вы и схвастнули, господин племянник знатного лица!» — сказал я, придвинувшись к Асанову. «Писем у вас никаких нет!» «Вы думаете?» — возразил он, свысока поглядев на меня. «А это что?» Он раскрыл бумажник и показал мне около 10 писем, адресованных на его имя. «Знакомый почерк», — подумал я. Я чувствую, что румянец туда выступает на мои щеки. Мое самолюбие страдает сильно. Кому охота сознаться в неблагородном поступке? Но делать нечего. Начав свой рассказ, я знал наперед, что мне придется покраснеть до ушей. Итак, скрипя сердце, я должен сознаться, что... Вот в чем дело. Я воспользовался нетрезвостью Асанова, небрежно кинувшего письма на залитую шампанским скатерть. У меня у самого в голове порядком шумело, и быстро пробежал одно из этих писем. Сердце во мне сжалось. Увы, я сам был влюблен в девушку, которая писала к Асанову, и теперь уж я не мог сомневаться в том, что она его любит. Все письмо, написанное по-французски, дышало нежностью и преданностью. «Mon cher ami Константин!» Так начиналось оно, окончалось словами. «Будьте осторожны по-прежнему, а я буду ничья или ваша». Оглушенный как громом, я несколько мгновений просидел неподвижно. Однако, наконец, опомнился, вскочил и бросился вон из комнаты. Через четверть часа я уже был на своей квартире. Семейство Золотницких было одно из первых, с которым я познакомился после переезда моего в Петербург из Москвы. Оно состояло из отца, матери, двух дочерей и сына. Отец уже седой, но еще свежий мужчина, бывший военный, занимал довольно важное место. Утром находился на службе, после обеда спал, а вечером играл в карты в клубе. Дома он бывал редко, разговаривал мало и неохотно, просматривал из-под лобья не то угрюмо, не то равнодушно и, кроме путешествий и географий, не читал ничего. А когда занемогал, раскрашивал картинки, запершись в своем кабинете, или дразнил старого серого попугая попку. Жена его, больная и чахоточная женщина, с черными впалыми глазами и острым носом, по целым дням не сходила с дивана и все вышивала подушки по канве. Она, сколько я мог заметить, побаивалась мужа, точно она в чем-то перед ним когда-то провинилась. Старшая дочь Варвара, полная, румяная и русая девушка, лет 18, все сидела у окна и разглядывала прохожих. Сынок воспитывался в казенном заведении, являлся домой только по воскресеньям и тоже не любил понапрасну тратить слова. Даже младшая дочь, Софья, именно та девица, в которую я влюбился, была свойством молчаливого. В доме Золотницких постоянно царствовала тишина. Одни пронзительные крики попки прерывали ее. Но гости скоро привыкали к ним и снова ощущали на себе тяжесть и гнет этой вечной тишины. Впрочем, гости редко заглядывали к Златницким. Скучно было у них. Сама мебель, красные с желтоватыми разводами обои в гостиных, множество плетеных стульев в столовой, гарусные полинялые подушки с изображением девицы собак по диванам, рогатые лампы и сумрачные портреты на стенах — все внушало невольную тоску. От всего веяло чем-то холодным и кислым. Приехав в Петербург, я почел долгом явиться к Златницким. Они доводились сродни моей матушке. Я с трудом высидел час и долго не возвращался. Но понемногу стал ходить все чаще и чаще. Меня привлекала Софья, которая сперва мне не понравилась, и в которую я, наконец, влюбился. Это была девушка небольшого роста, стройная, почти худая, с бледным лицом, густыми черными волосами и большими кариями, всегда полузакрытыми глазами. Ее черты, строгие и резкие, особенно ее сжатые губы, выражали твердость и силу воли. В доме знали ее за девушку с характером. «По старшей сестре пошла, по Катерине», — сказала однажды Златницкая, сидя со мной наедине. При муже она не смела упомянуть об этой Катерине. Вы ее не знаете. Она на Кавказе замужем. 13 лет, представьте, влюбилась в своего теперешнего мужа, и тогда же нам объявила, что за другого не пойдет. Уж мы что ни делали, ничего не помогло. До 23 лет ждала, отца прогневила и пошла-таки за своего идола. Долго ли до греха и с Сонечкой? Сохрани ее, Господь, от такого упрямства. А боюсь я за нее, ведь ей только 16 лет минуло, а уж ее не переломишь. Вошел господин Златницкий. Жена его тотчас замолкла. Собственно, мне Софья полюбилась не за силу воли, нет, но в ней, при всей ее сухости, при недостатке живости и воображения, была своего рода прелесть, прелесть прямодушия, честной искренности и чистоты душевной. Я столько же уважал ее, сколько любил. Мне казалось, что и она ко мне благоволила. Разочароваться в ее привязанности, убедиться в ее любви к другому было мне больно. Неожиданное открытие, сделанное мною, тем более удивило меня, что господин Асанов посещал дом Златницких нечасто, гораздо реже меня, и никакого особого предпочтения Сонечке не оказывал. Это был красивый брюнет с выразительными, хотя несколько тяжелыми чертами лица, с блестящими глазами на выкате, с большим белым лбом и пухлыми красными губками под тонкими усами. Он держал себя весьма скромно, но строго. Говорил и судил самоуверенно, молчал с достоинством. Видно было, что он много о себе думал. Асанов смеялся редко, и то сквозь зубы, и никогда не танцевал. Сложен он был довольно мешковато. Он когда-то служил в полку и слыл за отдельного офицера. «Странное дело», — размышлял я, лежа на диване. «Как же это я ничего не заметил? Будьте осторожны по-прежнему». Эти слова Софьина письма вдруг пришли мне на память. «А», — подумал я, — «вот что, вишь, хитрая девчонка». А я считал ее откровенной и искренней. «Ну так постойте же, я покажу вам». Но тут я, сколько мне помнится, заплакал, горько, и до утра не мог заснуть. На другой день, часу во втором, отправился я к Златницким. Старика не было дома, и жена его не сидела на своем обычном месте. У ней после блинов разболелась голова, и она пошла полежать к себе в спальню. Варвара стояла, прислонившись плечом к окну, и глядела на улицу. Софья ходила взад и вперед по комнате, скрестив на груди руки. Попка кричал. «А, здравствуйте!» — лениво проговорила Варвара, как только я вошел в комнату. И тотчас прибавила в полголоса. «А вон мужик идет сладком на голове». У ней была привычка произносить изредка и словно про себя замечания прохожих. «Здравствуйте!» — ответил я. «Здравствуйте, Софья Николаевна! А где Татьяна Васильевна?» «Пошла отдохнуть», — возразила Софья, продолжая расхаживать по комнате. «У нас блины и были», — заметила Варвара, не оборачиваясь. «Что вы не пришли? Куда этот писарь идет?» «Да некогда было». «На караул!» — резко закричал попугай. «Как ваш попка сегодня кричит?» «Он всегда так кричит», — промолвила Софья. Все мы помолчали. «Зашел в ворота», — промолвила Варвара. И вдруг встала на оконницу и отворила форточку. «Что ты?» — спросила Софья. «Нищий!» — ответила Варвара. Она гнулась, достала с окна медный пятак, на котором еще возвышался серенькой кучкой пепел курительной свечки, бросила пятак на улицу, захлопнула форточку и тяжело спрыгнула на пол. «А я вчера очень приятно провел время», — начал я, садясь в кресло. «Я обедал у одного приятеля. Там был Константин Александрович». Я посмотрел на Софью, у нее даже бровь не поморщилась. «И надобно сознаться», — продолжал я, — «мы таки покутили». вчетвером бутылок 8 выпили. Вот как?